Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт, сообщил представитель больницы в Иерусалиме, куда Шарон был госпитализирован в среду вечером. По словам медиков, речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг, которое может иметь серьезные последствия. 18 декабря минувшего года 77-летний Шарон уже перенес микроинсульт. Исполнение обязанностей премьер-министра Израиля временно возложено на вице-премьера, министра финансов Эхуда Ольмерта. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Согласно контракту, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает российский газ с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. К концу января Россия и Украина создадут совместное предприятие по транспортировке газа. От российской стороны в предприятии примет участие «Росукрэнерго» от украинской «Нафтогаз». Президент России Владимир Путин заявил, что разрешение газовой проблемы позитивно отразится на всем комплексе российско-украинских отношений.
Для нас важно не только то, что признана справедливой изначальная позиция российской стороны по исчислению цены на наш газ, но важнее, что наши отношения приобретают новое качество. Они становятся действительно партнерскими, действительно прозрачными и действительно рыночными.
Отметил глава российского государства, а вот как прокомментировал достигнутые договоренности премьер-министр Украины Юрий Ихануров.
Для нас это был серьезный урок, и я считаю, что абсолютно справедливые требования Российской Федерации по переходу на рыночные отношения, они сейчас восприняты украинской стороной, мы понимаем, и я думаю, что либерализация рынка газа в соответствии с Европейской хартией будет для Украины очень таким важным уроком на будущее. И мы сделаем все для того, чтобы резко сократить потребление газа.
Сказал украинский премьер. Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. Член Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрей Спиболск охарактеризовал соглашение как крайне важное и для России, и для Украины, если они стремятся сохранить за собой позиции надежных поставщиков газа в Европу. Спиболск также подчеркнул, что Европа должна извлечь уроки из конфликта и искать альтернативных поставщиков топлива.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. В городе Эль-Мигдаде по меньшей мере 30 человек погибли и не менее 40 были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. В Багдаде в результате 2 взрывов заминированных машин погибли по меньшей мере 8 человек. Ранее в иракской столице были застрелены высокопоставленный сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Взрывы и нападения произошли также в городах Киркук, Масул и Эль-Азазия. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бад-Рейхенхаль в среду возросло до 14. Продолжаются поиски девушки, которая числится пропавшей без вести. Спасатели не надеются найти ее живой. Большинство жертв трагедии – подростки и дети, которые находились на катке, когда 2 января под тяжестью льда и снега рухнула крыша стадиона. Мэр Бад-Рейхенхаль Вольфганг Хайтмайер заявил, что будет проведено расследование.
С моей точки зрения, вполне понятна необходимость поиска виновных или ответственных за случившееся. Однако мы пока не можем дать ответы на все вопросы. Нужно время, чтобы изучить все факты. Этим мы и займемся в ближайшие недели.
Сказал мэр города Бад-Рейхенхаль. Боевики бригад мучеников Алякса захватили ряд государственных учреждений в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Бригады протестуют против ареста члена группировки, которого полиция считает причастным к недавнему похищению 3 граждан Великобритании. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы, самочинно проверяли документы у проезжающих. Сотрудников палестинской администрации и лиц с дипломатическими паспортами боевики не пропускали. Перед этим они закрыли практически все правительственные учреждения в Рафахе, выкрикивая угрозы в адрес властей и полиции. Если в течение полутора часов они не освободят Абу Ибрагима, клянусь Аллахом, мы будем разносить полицейские участки», заявил один из участников беспорядков. Бригады угрожают сорвать парламентские выборы, если их боевик не будет освобожден. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестовано, свыше 1300 стали объектами нападений и угроз. Об этом говорится в опубликованном в среду годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. Больше всего сотрудников СМИ погибло в Ираке – 29 человек. Говорит Анабель Аркей, возглавляющая отдел Европы и стран бывшего СССР в организации «Репортеры без границ».
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак из-за войны. Поэтому там и погибли так много журналистов.
Сказала правозащитница в интервью «Радио Свобода». Турция объявила, что на ее территории по меньшей мере 2 человека заразились птичьим гриппом. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Турции Реджеп Акдак. По его словам, оба заболевших живут на востоке страны, взяты у них анализы, дали позитивный результат. Это первый случай птичьего гриппа у людей за пределами стран Юго-Восточной Азии и Китая, где за последние годы от этого заболевания умерли несколько десятков человек. Напомним главные новости этого часа. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. Турция объявила, что на ее территории по меньшей мере 2 человека заразились птичьим гриппом. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров. Российский час». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга Андрея Булычева или «Технология средневекового террора», «Красивые вечера» у Гоголя и Алексея Рыбников, чтение и премии к 125-летию Александра Грина. Во второй части передачи слушайте диалоги Гии Кончели, как встречает старость усадьба графа Брячининова и памятник букве «Ё». На сей раз Илья Смирнов принес к нам очень страшную книгу «Между святыми и демонами», издательство «Знак», 2005 год. Если я правильно поняла, в книге воссоздаются быт и нравы средневековых покойников, но автор не Стивен Кинг и не Борис Акунин, а серьезный исследователь, ведущий специалист Российского государственного архива древних актов Андрей Булычев.
Действительно, потусторонние быт и нравы. Ведь для человека 15-16 столетия потусторонний мир представлялся вполне реальным. И не важно, что в трезвом уме никто не встречал на перекрестке шуликунов. Это крошечные демоны, по происхождению убитые матерями или просто умершие некрещенными младенцы. Или вихрика, то есть, цитирую, «нечистую силу, имеющую облик сильного ветра или обитающую в нем». А в такую нечисть превращались самоубийцы или опойцы. Не видели мы такого, ну и что? Я тоже, например, не был в Австралии. Но не сомневаюсь, что она существует, поскольку верю на слово, авторитетным свидетельством. Так и предки. Даже образованнейшие люди того времени были... О, вот я хотел сказать что-то нелестное об их доверчивости. Но осекся, вспомнил, что сегодня, в век космических полетов и генной инженерии, редкая газета не украшает последнюю страницу астроложеством. И еще что обидно, как ленивы и нелюбопытны господа кинематографисты, которые по 600-му разу прокручивают уворованные в Голливуде сюжетные штампы, но не обращают внимания на сокровищницу удивительных историй, и героических, и страшных, которые открываются нам в мифологии разных народов. Мифологии языческой или христианской, или такой, в которой язычество и христианство перемешаны невообразимым образом. Вот, собственно, мир, в который открывает нам двери Андрей Алексеевич Булычев. в своем исследовании, посвященном тому, как технология террора, в основном опричнена в Иване Грозном, но в книге хватает примеров и из других царствований, соотносилась с общепринятыми представлениями о судьбе человека в загробном мире и со средневековой религиозной моралью. А представления были таковы, что человек, лишившийся жизни неправильным, неестественным образом, попадал под власть нечистой силы, превращаясь в так называемого заложенного покойника. Личные качества погибшего при этом не имеют особого значения. Как отмечает автор книги, Иван IV не только был прекрасно информирован о существовании нечистых мертвецов, но и умышленно превращал в них через специальные приемы казни и особый похоронный обряд своих противников. Конец цитаты. А в книге рассматриваются несколько таких приемов. Утопление в реке или болоте. Расчленение тел, цитирую. Посетив в окружении многочисленных приспешников три тюремные башни, Грозный приказал свите иссечь топорами и мечами всех обитателей, включая грудных младенцев, на мелкие части. Или, как тогда выражались, в пирожное мясо. Далее, растерзание псами или дикими животными. Однако заложенные покойники, обладая способностью перемещаться в пространстве, вполне могли лишить здоровья или даже погубить не только своих убийц, но и любых других живых людей. Отсюда панический страх перед собственными жертвами, обострившийся у царя к концу жизни и вряд ли имевший что-то общее с раскаянием в современном значении слова. Как заметил еще профессор Кобрин Владимир Борисович, царь Иван религиозный, как и все люди Средневековья, спасал себя. В последнее время вышли уже два исторических исследования по схеме «Взгляд на опричнину изнутри». Тенденция, однако. Это категории русской средневековой культуры Андрея Львовича Юрганова и та работа, которую мы держим в руках и которая, видимо, еще будет автором продолжена. Но если Юрганова интересовали в основном сочинения ученых-монахов, известные Ивану Грозному и вдохновлявшие его на инсценировки апокалиптических пророчеств подручными средствами, то Булычев уделяет больше внимания народной мифологии, резонно отмечая, что царь продемонстрировал прекрасное знание как высокой книжной, так и традиционной народной культуры. Не случайным кажется интерес московского самодержца к культу архангела Михаила, в честь которого, прикрывшись литературной маской Парфения Уродивого, он составил специальный канон и молитву ангелу Грозному и воеводе. Архистратик небесных сил предстает в каноне лишь в одной из своих ипостасей – смертного ангела, исторгающего душу в момент смерти. Конец цитаты. Полагаю, актуальность такого рода исследований не в том, чтобы пощекотать нервы или подарить сценаристам сюжет. В последнее время распространилась мода на идеализацию Средневековья. Пишут, что, мол, люди Святой Руси тоже грешили, но потом-то раскаивались, а вот после Возрождения и Просвещения наступили другие времена, люди совершали преступления и не каялись, потому что последним критерием для человеческого поведения считалась сама же изолированно чувствовавшая себя человеческая личность и тому подобное. На самом же деле, если изучать средневековую духовность по источникам, а не по публицистике великих религиозных философов, она не вызывает умиления, она ужасает. Может статься современная среднестатистическая изолированная личность при всех своих недостатках, включая скептицизм и атеизм, все-таки ближе к евангельской этике, и это обнадеживает.
Об ужасах Средневековья рассказывал Илья Смирнов. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 125 лет назад в маленьком городке Слободской Вятской губернии в семье конторщика пивоваренного завода родился писатель Александр Грин. В честь юбилея писателя в сентябре в Вятке проходили международные гриновские чтения, а в день рождения писателя лучшим вятским поэтам и прозаикам была вручена литературная премия имени Грина. С подробностями Екатерина Лушникова.
Со времен Александра Грина Вятка мало изменилась, хотя с 30-х годов прошлого столетия и стала называться по-советски Кировом. Но новое название почти не отразилось на духовном облике города. Все так же тихие его улочки, молчаливые и задумчивые жители, мечтающие о небывалом, или, как говорил сам Грин, несбывшемся. Мало изменился и домик красного кирпича, где Саша Гриневский хоть и никогда не жил, но, скорее всего, бывал или хотя бы проходил мимо по пыльной мостовой. Сейчас здесь литературно-художественный музей имени Грина, Музей окружает изумрудно-зеленый забор, который научный сотрудник Любовь Ситникова называет историческим.
Исторический у нас забор в прямом смысле слова, потому что он вообще лежал. Мы его с помощью исторического факультета Вятского государственного гуманитарного университета поставили. Два студента столбы поставили, забор таким образом выпрямился. Кандидат наук, кафедра отечественной истории, забор нам покрасила. Замечательные люди, спасибо им большое, забор стоит. Ну, Грин, вот, наверное, такой непритязательный человек, даже после смерти оказывается доволен, хоть столбы другие, и забор не валяется.
Не очень веселую и благополучную судьбу Александра Грина разделяют и сотрудники Вятского музея, а это три дамы. Маргарита, Любовь и Екатерина. Все они работают, можно сказать, исключительно ради романтики, ведь даже самая высокая зарплата в музее не превышает 2000 рублей.
Да, ну вот несем судьбу его, на том и 25 лет рядом. Судьба безденежная, но судьба вознаграждает другим любовью к этому писателю, к его произведению. Есть люди, которые однажды с Грином встретившись, уже никогда с ним не расстаются. То есть какие-то моменты жизни, моменты или большого несчастья, или моменты большого, наоборот, какого-то наплыва счастья. Почему-то берется Грин. Вот Грин и все. Кстати, Грин говорил, что горе, скопившись в одной душе, однажды вдруг сверкнет огнем необычайной радости.
А правда, что у вас в музее обитает дух Грина?
Дух Грина?
Что он ходит по лестницам?
Ну, это раньше так было, вот когда здесь оставался один, что-нибудь треснет, стукнет, потом даже страшно становилось, и уходил отсюда быстрее. А сейчас, по-моему, нет, с тех пор, как развеялась мечта о том, что это дом-музей, что это просто старый особняк вятский, который мог Саша видеть по улице этой Никитской, сейчас Володарского мог ходить. Но дух Грина в смысле какой-то вот души, духовности тут, наверное, присутствует, потому что люди, которые приходят к нам сюда, они всегда говорят о каком-то особом таком тепле, что ли, уюте. Но, может быть, это несет и старая мебель, и старые вещи какие-то.
В тесно заставленной старыми вещами комнате, где часы с боем отмеряют время не по Гринвичу, а по Грину, и пламенеет алый парусник в углу, я встретилась с поэтом Натальей Козвониной. В этом году Наташа стала лауреатом самой романтичной литературной премии губернии имени Грина. Столь высокого признания заслужил поэтический сборник «Времена моей души».
«Тень от этого тихого облака проплывает по всей земле, мимо нашего дома, около деревушек в далекой стране, где такие, как мы с тобой, русы, с тем же говором, с той же душой, где все бабы с дешевыми бусами, а мужья их в дешевой пивной, там, где реки, как время, небыстрые, там, где грядкам прибиты дома, наши души, как тени смолистые, все вбирая, текут в никуда». Почему стихи грустные, не могу сказать. То есть очень часто я затрагиваю темы, которые я сама лично никогда не проходила. Почему эти темы я затрагиваю, не знаю, может, потому что это вечные темы, и ну, вот о них надо обязательно, от них нельзя отказываться. Откуда это пришло? Вот все эти стихи, и строки, и замыслы, там, роман, из там, переливания света и тени, из ощущений, из недосказанных слов. Не объяснить. И в слово не вместить течение вод, течение жизни нашей, и облаков густеющую кашу не зачерпнуть, и небо не испить. Но можно все обнять своим теплом, вплести любовь в раскинутые косы реки, идущие в звездные покосы.
Перед венчанием Наталья Козвонина тоже приехала сюда, в музей Александра Грина, чтобы поклониться алым парусам.
Ну, обычно там все ездят по семи холмам Вятки, диораму, а мы с мужем сюда приехали, в музей Грина. Да, и у нас есть фотографии свадебные, где мы стоим на корабле, и алые паруса развиваются.
Спасибо Екатерине Лушниковой. В эфире «Поверх барьеров. Российский час». У микрофона Марина Тимашева. Один из октябрьских вечеров в театре имени Гоголя подарил зрителю редкую возможность встретиться с популярным и не очень открытым для публики композитором Алексеем Рыбниковым. Последний раз Рыбников общался со зрительным залом 30 лет тому назад. Маэстро представил публике рок-группу из Тюмени под названием «Летучие рыбы», Они исполняют песни и инструментальные произведения композитора в оригинальных обработках. Перед концертом с Алексеем Рыбниковым встретилась Татьяна Ткачук.
Известие о том, что музыкант был впервые замечен в связях с панк-группой, показалось мне любопытным. Чем же привлекли маэстро тюменские «Летучие рыбы»?
Когда я услышал «Летучие рыбы», понятия не имел, что это панк-группа, не панк-группа. Понравилось своим каким-то достаточно изысканным исполнением. Все это было сделано с юмором, очень интеллигентно и тонко. Никакой, так сказать, панк-культуры я здесь не заметил. Я не сторонник все-таки таких вот этикеток. Панк, не панк. Есть просто что-то талантливое сделано, есть просто бездарное.
Знаешь, я умею летать, а ты... Вместе легче небо достать, любимая. Обожаю звезды считать, а ты и я. Ну о чем еще нам мечтать, любимая? А когда настанет вечер, мы летим луне навстречу. Распахнет объятья вечность только нам с тобой.
Композиция, которую прислал на студию Рыбникова лидер «Летучих рыб», бывший барабанщик группы «Гражданская оборона» Александр Андрюшкин, называлась «Песня о звездах» и была написана музыкантом, по его же словам, шутки ради. Неужто она была так хороша, что титулованный композитор выделил ее среди сотен других записей?
Что мне понравилось, именно то, что шутки ради. Что-то ненатужное такое, все-таки придумать чем-то таким серьезным и хочет потрясти мир, а просто вот ради развлечения. Потому что очень часто я тоже сочиняю шутки ради, особенно вот детские песни, особенно музыку к детским фильмам. Очень часто просто было шутки ради сочинять для моей дочери, для моего сына тоже маленького. Я просто играл с ними, шутил и сочинял.
Рыбников – человек очень светлый, добрый и немного наивный. В клубе «Запасник», куда его инкогнито привел продюсер послушать «Летучих рыб», Алексей Львович очень удивился, что его вдруг узнали. И, кстати, не заметил даже весьма своеобразного наряда солиста «Летучих рыб» — черной треуголки, черных очков велосипедов и черепа с костями на левой штанине.
Просто был занят своими делами в студии, и вдруг мне звонит мой продюсер и говорит, что хочет, чтобы я послушал группу «Летучие рыбы», которая поет мою музыку. Я просто устал от своей работы и пошел вечером немножко отдохнуть. Я не знал, что такое запасник. Для меня есть столики на улице, стоят какие-то, какое-то кафе. Меня приведут завтра в какое-нибудь другое место. Я даже не посмотрел на название. Потом мне скажут, что это запасник. Я не знаю этих злачных мест. Не посещаю их. Поэтому если иногда где-то я что-то появлюсь, то это не значит, что я специально пошел, что это какая-то акция.
И даже в названии группы «Летучие рыбы» маэстро не усматривает возможной тонкой лести самому себе.
Вот это уж не знаю. Вот на эту тему, кстати говоря, мы не говорили, я не спрашивал. И почему «Летучие рыбы»? Ну, сам по себе «Летучие рыбы» достаточно красиво выглядят. Я сам люблю. В своих путешествиях, когда так смотрю, и вдруг над морем или океаном взлетают стайки этих рыб, это безумно красиво. А то, что меня, конечно, по фамилии всегда с детства, со школы ассоциировали именно... с рыбами. Мне тоже, в общем, нравится. Неплохой символ.
Рыбников часто говорит, что вообще-то кавер-версии своих песен, исполняемые другими музыкантами, любит не очень, потому что иногда мелодии искажают так, что их невозможно узнать. Хотя о терпимости у композитора свои представления.
Я, наоборот, очень терпимый, выслушиваю, и даже когда что-то меняют, но если я вижу, что это исходит из творческой органики, и что, если это люди меняют талантливые, это, я даже считаю, иногда и приемлемым, потому что так делают с любой другой музыкой, не только с моей музыкой, начиная от Баха и Моцарта, и Чайковского тоже, и новые аранжировки делают. И, в общем, это как раз доказательство того, что музыка интересна, музыка жизнеспособна, то, что новые поколения, свой взгляд на нее какой-то. То, что не понравилось, да, были, я даже не помню название этой группы, я просто сказал, что если встреча с ними, то дело может дойти до драки.
А вы можете подраться?
За музыку могу.
А за что-нибудь еще?
Ну, когда кого-нибудь обижать будут. Вот я просто чудом недавно не догнал на Пушкинской площади одного парня, который выхватил сумочку у девушки, она в слезах, вся бежит за ним. Я за ним погнался, но меня просто не догнал. Он был намного моложе меня догнал, я бы просто так не оставил.
А драться умеете?
Да нет, особо не учился этому. Честно честно говоря, не очень приходилось. Какая разница, умеешь, не умеешь. И здесь, когда я послушал это было какое-то такое гнусное издевательство, понимаете, вот с нечистым каким-то отношением сделано было, и как-то очень неприятно. И моя музыка не должна никогда ассоциироваться вот с таким звучанием, с таким отношением вообще к себе, к людям, к звукам, вообще ко всему.
Жена Алексея Львовича в клубе отгоняла от маэстро фанатов. Вы что, не видите, у него эмоциональное потрясение. Летучие рыбы возникли в некотором роде в середине определенного отрезка жизни композитора. Впереди уже маячил очень серьезный концерт, который предстоит в декабре. На нем будут исполнены произведения композитора за последние полвека. Позади была тяжелейшая работа над Пятой симфонией.
Эта работа, как раз не шутки ради, это очень радостная, прекрасная, замечательная работа, но очень-очень трудоемкая, очень тяжелая, требующая действительно полной отдачи. Силой для меня была огромная проблема, как выйти из этого напряжения, потому что иногда это кончается очень плачевно, когда такое громадное напряжение, и вдруг исполнение премьеры, потом это все останавливается, а организм весь еще напряжен. В этот момент бывают самые опасные катаклизмы случаются с людьми, поэтому надо было выходить из этого. «Летучая рыба», да, было одно из тех, что помогло мне выйти из этого состояния. Эмоциональное потрясение было не совсем от исполнения «Летучими рыбами», а эмоциональное потрясение было от того, как публика реагировала, как вообще все это выглядело. И, может быть, действительно, потому что я не посещаю эти ночные клубы, это было, ну, в какой-то степени для меня достаточно свежо. Просто это настолько действительно отличается от того, что бывает в симфонических концертах или... Ну, в кино ты с публикой не встречаешься, ты просто не знаешь, как реагирует. И на творческих вечерах я действительно уже не выступал последние 30 лет, и вообще это не очень люблю. Поэтому такой живой контакт с публикой, вот что, собственно, и было очень интересно. One, two, three,
В советские времена художники и куда меньшего, чем рыбников калибра, вовсю путешествовали по городам и весям и без конца встречались с благодарным зрителем. Какой была последняя встреча композитора со своими слушателями и почему он так долго был закрыт для вопросов публики?
Это было в Цедри, творческая встреча моя. Все это было очень мило, замечательно и интересно, но эмоциональная нагрузка достаточно большая, достаточно нервно все это происходило. Публика, конечно, этого ничего не заметила. Как раз когда я стал популярным, как раз когда хотели все общаться, мне интересовало совершенно другое. Наоборот, уход от мира, уход от публики, полное погружение в творчество такое духовное. Это мне все очень просто мешало бы. Но всему есть свое время. Время, когда нужно уходить от мира, а бывает время, когда нужно, наоборот, общаться. Мне очень хочется понять, что сейчас происходит вообще с миром и с новыми поколениями, и слушателей, и исполнителей. Потому что у меня ощущение большой тревоги. Из того, что я вижу и слышу. Кризис есть, и об этом кризисе говорят буквально все, и каждый по-своему. И я хочу просто понять уже непосредственно, может быть, из вопросов, которые будут задаваться.
Алексей Львович, а на какие вопросы вам бы хотелось отвечать? И на вопросы о чем вам бы не хотелось отвечать категорически?
Вы знаете, я готов к любым вопросам, включая самые неприятные. Но мне, конечно, интереснее отвечать совсем на другие вопросы. И даже не вопрос о собственном творчестве. Как вы пишете музыку, у вас такая вот мелодия получается. На этот вопрос, потому что, во-первых, нет ответа, и начинаешь что-то рассказывать непонятное, и от этого никому яснее не становится. Наверное, интересно все-таки поговорить и на общечеловеческие темы, и на философские, и на духовные. Если есть проблемы, то они прежде всего возникают там, в этих областях, а потом уже материализуются в нашей повседневной жизни.
Море за горизонтом где-то в небо превратится. И мы с тобой плывем. И снова звезды, и снова вечер, и снова ты со мной. Твои глаза горят, как свечи над ласковой волной. Жизнь — это море, и теплый свет луны.
Вот так сладко поются теперь тюменские панки. Вы слушаете «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Экономист, профессор, любитель Гегеля, владелец и издатель независимой газеты Константин Ремчуков об итогах 2005 года.
Понятие России, вот где должен быть? Я открываю Конституцию, написано «Россия-федеральное государство». Эта вертикаль с этими назначениями, возможными снятиями, с моей точки зрения, отрицает вот эту сущностную, понятийную основу России.
Время гостей 5 января с 16 до 17, время московское.
В Москве 5 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
У премьер-министра Израиля Ариэль Шарона инсульт, сообщил представитель больницы в Иерусалиме, куда Шарон был госпитализирован в среду вечером. Речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг, которое может иметь серьезные последствия, по словам врачей. В декабре минувшего года 77-летний Шарон уже перенес микроинсульт. Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о ценах на российский газ. «Газпром» будет продавать его российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав российский газ с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. Цены на газ для населения Украины в первом полугодии этого года более повышаться не будут, заявил премьер-министр страны Юрий Хануров. С 1 января тарифы на газ для населения Украины повышены на 25%, на электроэнергию на 20%. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. Турция объявила, что на ее территории по меньшей мере 2 человека заразились птичьим гриппом. Это первые случаи птичьего гриппа у людей за пределами стран Юго-Восточной Азии и Китая, где за последние годы от этого заболевания умерли несколько десятков человек. Страны Запада выразили глубокую обеспокоенность решением Ирана возобновить работы по обогащению урана. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей провел в среду переговоры с представителями Ирана в МАГАТЭ. Подробности встречи не сообщаются. Египет направил около 3000 военнослужащих на границу с сектором Газа после того, как сотни палестинцев нелегально пересекли ее. Примерно 300 палестинцев перешли на территорию Египта после того, как экстремисты снесли бульдозером заграждение на контрольно-пропускном пункте Рафах.
В эфире «Поверх барьеров. Российский час». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте диалоги Гии Кончели, как встречает старость усадьбу графа Бричининова и памятник букве «Ё». В посольстве Грузии в Москве представили книгу. Она называется «Гия Кончели в диалогах с Натальей Зейфас» и вышла в издательстве «Музыка» на русском языке. Первое, на что обращаешь внимание – образцовая полиграфия во всех своих составляющих, от дизайна и бумаги до справочного аппарата. По оформлению – настоящий художественный альбом. Но не пугайтесь серьезных слов. Книга собрана крупнейшим специалистом по творчеству Гии Кончели Натальей Зейфас, но предназначена не одним музыковедом. Сюда вошли рецензии и интервью, переписка с Мстиславом Ростроповичем и отзывы о Гии Кончели выдающихся музыкантов и художников от Резо Габриадзе, Роберта Стуруа до Юрия Тимирканова и Юрия Башмета и, собственно, диалоги с героем. Речь в них и о музыке, и о политике, и о Грузии, и о религии, о жизни, одним словом. О том, какова степень участия в работе над книгой выдающегося композитора, говорит сам Гия Кончели.
Я 2.5 года работал вместе с Натальей Михайловной над этой книгой. Это происходило с помощью интернета. Она почти вся состоит из моих ответов на ее вопросы.
А это удобная для вас форма – отвечать на вопросы, не видя человека, не слыша его голоса? Не получается ли из этого, что ответы становятся в большей степени тезисами?
Если учесть, что Наталья Михайловна в свое время защитила кандидатскую диссертацию по моему творчеству, потом докторскую, а потом выпустила книгу в 1991 году, которая называется «Песнопение», И спустя 14 лет начала со мной беседы, зная все, что я за эти 14 лет написал, мне было нетрудно из Антверпена отвечать на ее вопросы.
Соавтор Наталья Зейфас не слышала ответов Гии Кончели. Сопоставим.
Все началось с того, что мы просто записывали интервью. Потом я все это расшифровала и стала как-то вот это комбинировать. Конечно, эта книга бы не получилась без усилий Люли, жены Гии, потому что она сидела за компьютером, я посылала, она ему распечатала, он все перечеркивал, она все это, значит, вносила, красным цветом посылала мне. Когда я первый раз увидела, что мне прислал, я была в ужасе. Я говорю, ну как же, мы же диалоги, это ценно, чтобы именно было вот такое, как бы, живое. Но потом я поняла, что это не важно. И мы сделали уже такое художественное, как бы, произведение. Это, конечно, получился портрет Гии Кончели, написанный там маслом, предположим, да? Причем это именно не только диалоги, там же очень много других материалов. Там рецензии, там фрагменты из интервью, там фрагменты из писем, причем не только писем, скажем, переписка с Ростроповичем, что тоже сам по себе очень ценно, впервые публикуется. Но там еще есть письма простых любителей музыки, которые впервые слышали Гию Кончели, и тоже фрагменты, письма музыкантов. Вот, то есть, там очень много разного материала. Есть статьи, которые были написаны в 70-е годы, 80-е годы, тоже фрагменты даются. То есть как-то вот идет Гия Кончели в контексте своей эпохи, в контексте как бы взгляда других. Очень много смешных историй. Очень много.
Кому предназначена эта книга?
Я думаю, что людям с профессиональным образованием эта книга не очень понравится, потому что она предназначена для широкого читателя. Там очень мало музыковедческих разборов, и в основном это книга о жизни, о юности, о старости, о взаимоотношениях с теми, с кем я всю жизнь проработал. Это и Роберт Стуру, и Ростропович, и Рождественский, и Темирканов. И так далее, и так далее. Там очень много персонажей.
Наталья Зейфас с Гией Кончели согласна не во всем.
Она адресована и музыковедам. То есть, знаете, как Глинка говорил, должно быть равнодокладно и знатокам, и любителям. Потому что все-таки, сейчас очень трудно издать книгу, поэтому я хотела воспользоваться случаем, чтобы она была, чтобы она читалась вот на одном дыхании, как детектив, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы студенты бедные, музыковеды, которым надо писать там о Кончели, надо это изучать, это не только музыковеды, даже исполнители, скажем, могли прочитать про каждое буквально сочинение. Более того, там есть указатель всех его сочинений. То есть это сделано как бы такое сочетание академического жанра и популярного.
Издана книга только на русском языке.
Она только пока что существует на русском языке. Вполне возможно, что она появится на английском языке. Я даже не знаю, будет ли она продаваться в Тбилиси, потому что для этого кто-то должен ее затребовать, кто-то должен захотеть, чтобы она продавалась бы в Тбилиси. Может быть, кто-то приложит к этому усилия, а может быть и нет.
Еще один вопрос, с которым я обращаюсь к великому композитору, книги не касается.
Сейчас речь идет о том, что музыкальное образование хотят подвести под так называемую Болонскую конвенцию, то есть превратить высшую музыкальную школу, вообще трехступенчатую нашу музыкальную школу, в, сами знаете что, бакалавр, 3 года обучения, и потом платная, если кто-то хочет, магистратура, по аналогии с европейскими странами. Как вы реагировали бы на такую реформу?
Вы знаете, мне трудно на эту тему беседовать. Я никогда не преподавал, а когда учился сам, учился не очень хорошо, поэтому единственное, что я могу сказать, что система образования, которая существовала в Советском Союзе, во всяком случае я могу говорить о музыке, она, по-моему, была одна из самых лучших. И тому свидетельство, налицо на каждом шагу. До сегодняшнего дня выходцы Московской, Петербургской консерватории, той же Киевской, Тбилисской и так далее, они пользуются огромным авторитетом во всем мире. Естественно, такие же исполнители существуют во всех странах. Но мне кажется, что профессиональный уровень наших представителей, видите, как я говорю, наших, несмотря на то, что мы, как бы, к великому сожалению, постепенно расходимся, и вот этот уровень наших исполнителей довольно высок.
Сергей Александрович, это не мы расходимся, это они там наверху расходятся.
Вы знаете, что вопрос этот для меня довольно болезненный, довольно сложный и значительный. Я согласен на то, чтобы все, что хотите, происходило бы, но мне бы не хотелось бы, чтобы грузинская культура отдалялась бы от русской культуры. Я считаю, что это для нас это может обернуться очень плохо.
А теперь вернемся к книге Ги Кончели «В диалогах». Я спрашиваю Наталью Зайфас.
Наталья Михайловна, а вот Ги Кончели, он как-то у меня раздваивается. С одной стороны, есть его театральная музыка, его музыка, кино. И мне кажется, что сама вот внешность Ги Кончели, она гораздо больше подходит именно к его кинотеатральной музыке. Ну, то есть прикладно, ну, я так очень огрубляю, потому что его музыка все равно выдающаяся и самоценная, но все же. Есть Ги Кончели симфонический, автор инструментальных произведений. Совершенно как будто бы иной. Просто не жизнерадостный и не живописный в некотором смысле. Какой он больше в книге? И как у вас складываются два этих персонажа?
Ну, вы знаете, на самом деле это один человек. И очень хорошо об этом сказал Гидон Кремер. У нас там есть интервью с Гидоном Кремером довольно большое. И он говорит, что Ги же разный. И юмор в нем есть, и это есть, и доброта, и огромная сила внутренняя. Там еще у меня есть интервью с художником Алексеем Исхишвили, который написал такой портрет Ги Кончели. Значит, там одно лицо такое, значит, анфас, это, значит, такое, да, солидное, такое, да не солидное, такое просветленное какое-то, знаете, вот такое, как будто он витает в облаках. И тут же профиль такой мрачный такой. Значит, то есть, как будто... Я у него спросила, говорю, это что, как бы две ипостаси личности? Говорит, нет, геоцельный. Ну, просто вот у него и то, и другое все это есть.
Сергей Александрович, а если говорить о персонаже Ги Кончели в этой книге, то каким он получился?
Я не знаю, как на этот вопрос ответить. Я не знаю. Я бы все-таки хотел бы, чтобы о моем персонаже судили бы, прослушав мою музыку, а не прочитав книгу.
Те, кто знаком с музыкой Ги Кончели, но не с ним самим, увидят в книге портрет человека глубокого, страстного и очень хорошо воспитанного, то есть строгого, скромного, уважающего других людей, умеющего ценить не себя в искусстве, а искусство как таковое. Это был фрагмент из произведения Ги Кончели, название которого в переводе на русский звучит как «струна». Напоминаю, что в эфире «Поверх барьеров. Российский час» и у микрофона Марина Тимашева. Ё – это самая дискриминированная буква в русском алфавите, несмотря на сакральное седьмое место, которое она в нем занимает. Если не считать литературы для детей, буква Ё практически исчезла из печатных текстов на русском языке. Но если в России когда-нибудь начнется ефикация, центром ее станет Ульяновск, потому что именно здесь недавно установлен памятник букве Ё. Послушаем Сергея Гогина.
Энциклопедии указывают, что букву Ё ввел в обращение историк и литератор Николай Карамзин, уроженец Симбирска. Это историческое название Ульяновска. Карамзин издавал поэтический альманах «Ауниды», где в 1797 году в одном из стихотворений впервые в слове «слезы» встречается буква «ё» в ее нынешнем начертании. При этом редактор в сноске на этой странице сообщает, буква с двумя точками заменяет и «о». авторство идеи памятника Йову Ульяновске, сегодня оспаривают как минимум три человека. Но именно ульяновский художник Александр Зинин организовал в 1997 году празднование 200-летия буквы Йо. Когда был объявлен конкурс на лучший памятник Йо, победил проект Зинина. Вот как художник объясняет свой интерес к этой букве.
Алфавитные знаки – это наисвященнейшие фундаментальные знаки культуры.
Символ или алфавитный символ таит в себе такую мощь времен и веков. И вот эта вот мощь, когда с ним начинаешь более-менее близко соприкасаться, она начинает выходить. Тем паче истории буквы Ё – это самая выясненная история. При этом мало кому знакомы, и вот даже исследователи, они начинают запутываться, кто все-таки букву Ё непосредственно ввел.
Предложение ввести в русский алфавит новую букву для обозначения дифтонга Ё впервые зафиксировано в протоколе заседания Императорской Российской Академии Наук от 18 октября 1783 года. Директором Академии тогда была княгиня Екатерина Дашкова. В протоколе дана мотивировка. Выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит. Конец цитаты. Под выговорами здесь подразумеваются слова, где звучит «йо». Кстати, тогда же было предложено ввести в азбуку еще одну букву «г» с точкой для графического различения омонимов, например, «град как город» и «град как осадки». Решение Академии должен был еще утвердить владыка Гавриил, который сделал это только год спустя. Йо приобрела свое начертание не случайно. Вот как об этом говорит художник Александр Зинин.
Карамзин почему-то вот маленькую букву везде печатает Йо. Дело в том, что нижняя часть этой маленькой буквы Йо – это буква И, верхняя кольцеобразная – это буква О, то есть тот самый диграф, только написанный вертикально. Но поскольку он уплотняется по горизонтали до размера одной буквы, вверху стоят две точки, подразумевающие вот это вот чередование по горизонтали, но на небольшом расстоянии. В дизайнерском смысле это высший совершенно пилотаж. Дизайнером первого написания знака, отвечающий за многие созвучия, похожие на ее, был Василий Евдокимович Додоров, русский математик. В 1831 году он опубликовал вот это вот сочетание двух букв в своей грамматике. Это, кстати, учитель Екатерины II.
Редактор журнала «Народное образование» Виктор Чумаков специально приезжал в Ульяновск на открытие памятника Йо. Он называет себя «Йофикатором страны». Написал несколько книг, посвященных истории буквы Йо. В свою последнюю книгу он включил обновленный словарь употребления Йо, в котором более 12 тысяч слов, а также список из 2000+ фамилий, в которых написание Йо обязательно. Виктор Чумаков говорит, что, не считая его журнала, сегодня только литературная и парламентская газеты печатают свои тексты с Йо и призывает редакторов всех газет и журналов последовать их примеру.
Вместо Йо писать и печатать Е – это хуже, чем преступление, это ошибка. Ошибка эта делается сознательно. Думают, что можно букву Йо не печатать, и все будет понятно. В то время как отсутствие буквы Йо в тексте замедляет чтение, искажает смысл и действительно может привести рано или поздно к катастрофическим последствиям.
О том, какие это могут быть последствия, рассказывает ульяновский краевед Сергей Петров, активнейший сторонник йофикации и один из соавторов идеи памятника Йо.
У нас есть город Королев. Если удаляется буква Йо, возникает совершенно анекдотичный случай. Королевский вытрезвитель, королевский какой-то рынок, королевские проститутки и прочее-прочее. Совершенно нелепое словосочетание. Вот. А буква Йо все ставит на место.
Актриса Неелова. Если не ставить букву Йо, она превращается в Неелову, такую совершенно уже умирающую с голоду. Все говорят, пролив Дежнева какого-то, такого не было человека. Такой великий шахматист был, который на самом деле был Алехин. А те, кто не знает, говорят, что он Алехин. Видите, беспорядок получается.
Для пропаганды Йо Виктор Чумаков использует придуманную им считалку.
Йо твоя и Йо мое. А дальше идут фамилии. Ёлки, Рёрик, Депардьё, Ёркин, Шрёдер, Ришельё, Ёжик, Пчёлкин, Монтескьё, Ёрш, Дынёв, Шмелёв, Матьё, Ё моя, Ё твоё.
Йофикация страны – дело веселое. А вот памятник в Ульяновске выглядит мрачновато. Это прямоугольная плита из черного мрамора, на которой выбита строчная Йо. Памятник делала военно-мемориальная компания, которая занимается изготовлением надгробных плит. Шутники говорят, что это монумент памяти Йо. Тем более, что по замыслу рядом с этим монументом должны впоследствии появиться небольшие памятники пяти буквам в начале прошлого века, исчезнувшим из русского алфавита в связи с реформой орфографии. Дело, однако, в том, что нынешний памятник, временный, тот, что по проекту Александра Зинина, должен быть из красного гранита. Гранит везли из ближнего зарубежья. Пока растаможивали, получали сертификат, шлифовали, время ушло. Открытие памятника Ё было приурочено к началу фестиваля культурных столиц Поволжья, но сделать монумент не успевали. Тогда организаторы уломали Зинина на упрощенный вариант.
Дежурное такое решение. Компания, которая этим занималась, просто очень меня просила, чтобы я все-таки это дело благословил. Я благословил и чистосердечно это сделал, потому что фестиваль, где это было одним из главных мероприятий, сразу просто нельзя было. Много было сплетен. Ну вот как раз все сплетники получили то, что они хотели. Самую большую такую сплетню.
Памятник по оригинальному проекту еще в работе. Зинин придает ему большое значение.
В контексте Ульяновска современного, если мы сумеем решить вот такую вот интеллектуальную, такую соломоново-карамзинскую задачу, как постановка памятника буквы, и сумеем сделать это по-настоящему, в нашем сознании появится точка опоры, от которой мы будем плясать и благоустраивать свою дальнейшую жизнь. Такие точки опоры нужны. Народу нужно еще что-то вот сверх хлеба, сверх зрелищ, нечто вот глубинное, постигая которое, можно открыть пути, как нам дальше идти.
Другой ульяновский художник Виктор Егоров тоже участвовал в конкурсе на лучший проект памятнику Ё.
Но она еще не совсем умерла, эта буква, она еще живет, и поэтому живой Ё, я думаю, можно поставить новый памятник. Ничего удивительного, в принципе. Я считаю, памятников должно быть как можно больше и по разным событиям.
В скульптурном варианте Егорова буква Ё печатная.
Нижний брус – это символ нижнего мира, верхний брус – символ верхнего мира. Там два шара – солнце и луна, соответственно, золотого и серебряного цвета. Ось, которая их соединяет, это как бы мировая ось. И третье – средний мир. И средний мир, он короче брус. И тут же есть место человеку, который бы встает на место и ощущает себя тоже соединяющим космическое земное начало.
Именно такой памятник два года назад установил Виктор Егоров на месте вымершего чувашского села Ёлкино при поддержке местных фермеров. Сам художник родом из этих мест. Так что, строго говоря, приоритета на памятник Ё у Ульяновска уже нет. Егоров называет свой памятник живым и не без оснований.
Поставили те же самые три бруса на дубовой колонии высотой 4 метра. И теперь собирают народ там на массовые, можно сказать, гуляния. И 9 октября, это престольный праздник бывшего села Ёлкино, народ собирается тоже. Кроме того, сейчас приходят, там цветы лежат живые. То есть ёлкинцы приезжают. В этом году, к 60-летию победы, на столбе, вот на этом колонии, появился список ёлкинцев, которые не вернулись с войны. То есть памятник начинает уже жить. Мне рассказывали, что некоторые ёлкинцы, которые узнали, уже живут не так далеко, приезжают справлять туда, к этому памятнику, свои юбилеи, там, день рождения.
В Чувашии к памятнику Ё отнесли серьезно. В Ульяновске этот проект многие воспринимают как шутку, даже как издевку, неуместную на фоне экономических трудностей региона. Александр Зинин считает, сколько бедных не корми, они не станут богаче. Для художника смысл памятника в другом. Буква Ё – священная карта.
По сути, это делается всяческая буква. Это карта путей, которыми Господь строил мир. И вот, например, буква Е, использованная карамзином, если мы обратимся к Библии, то одной этой буквой выражали вот это непроизносимое имя Бога. 20 век – это век каких-то ораторов, соблазнителей толп. Мы все комиссарим и комиссарим, а какие-то вот такие очень простые, но очень глубокие тайны, которыми очень хорошо владели мудрецы древнего мира, мы не знаем. Они все заложены в алфавите.
Как ни относись к памятнику Ё, с его появлением Ульяновск стал менее идеологичным. Теперь это не только родина Ленина, но и центр ёфикации страны. Есть в этом особый позитив.
Из-за несчастной буквы Ё, о памятнике, который рассказывал Сергей Гогин, у многих россиян возникают постоянные проблемы. Вот если в одном документе вы пишетесь через Е, а в другом через Ё, то доказывать, например, родство вы будете долго и упрямо. В эфире «Поверх барьеров. Российский час» и у микрофона Марина Тимашева. Старинная дворянская усадьба графа Бричининова в Псковской области отмечает свой столетний юбилей и находится она при этом в плачевном состоянии. Единственный способ сохранить памятник архитектуры, так считают специалисты, сдать его в аренду. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
Старые липы – бывшее имение графа Николая Бричининова в нынешнем Лакнянском районе Псковской области. Усадьба располагалась на площади в 15 гектаров. В огромном парке было несколько аллей из редких деревьев и кустарников. Некоторые из них были привезены из Франции. Также украшала парк сеть прудов, которые были выкопаны вручную. Все пруды были соединены широкими каналами, по которым можно было проплыть на лодке к большому пруду. Барин желал создать красоту, но сегодня лишь две одинокие башни, как жалкое напоминание о былой красоте, встречают и провожают немногочисленных туристов.
А вот эта тумбочка просто так и приволок сюда, ну, для экзотики.
Садовник Николай Кондратьев проводит экскурсию по парку.
Сажу, как у барина, были фотографии, как у барина подсажу липую аллею. Там подсажен, туда вот до самого конца, потому что я посчитал, 102 липы посадил.
Деревья любил и дворянин Николай Брянчанинов. Для усадебного парка привозил растения из всей северо-западной зоны. А главной своей гордостью считал дворец. В нем было более 100 комнат. Каждая носила свое название, соответствующее убранству. Русское, египетское, белое и красное. Несколько залов было отведено под библиотеку и картинную галерею. 100 лет назад этот дворец стал подарком Брянчанинова своей молодой жене. А через несколько лет после революции во дворце устроили дом отдыха для красноармейцев, а потом здание разобрали на кирпичи. 2 смотровые башни уцелели благодаря своей монолитности, говорит Нина Егерева, сотрудник районной библиотеки.
Восстановить, конечно, можно одну башню, но тоже нужно затраты очень большие финансовые.
Сегодня усадьба находится на территории психоневрологического интерната. Стараниями его руководителя, а также местного садовника, поддерживается жизнь парка.
Сюда приезжают на экскурсию как паломники из Пскова, так и ребята из других городов. И всем очень нравится вот в этом парке и возле этого пруда.
В последний раз водоем чистили лет 10 назад, когда проводили мелиоративные работы. Сейчас то, как выглядел когда-то пруд с кристальной водой и белыми лебедями, можно только представить. Так встречает свой столетний юбилей один из уникальных образцов старинной парковой архитектуры. По мнению специалистов, усадьбы, подобные этой, можно отреставрировать. Увы, у государства на все, а только в Псковской области сохранились остатки нескольких десятков старинных дворянских усадеб, нет средств. Единственный способ – найти на памятнике арендаторов. Арендатору предлагаются особые условия – возможность зачета арендной платы в счет ремонтных работ на объекте. Но льготные условия, по словам председателя Государственного комитета по экономическому развитию и имущественным отношениям Псковской области Вадима Петрухина, тоже с особой оговоркой.
Мы хотим ужесточить требования к арендатору, чтобы, если мы установим льготную арендную ставку, но по итогам какого-то периода, установленного в договоре, это не будет выполнено, арендная плата автоматически за весь этот срок поднимается до нормированной. И тем самым он будет вынужден заплатить ту плату, даже если он расторгнет договор, что в настоящий момент у нас не происходило.
Также планируется, что передача в аренду памятников будет осуществляться комиссионно. На комиссии будет определяться минимальная арендная плата и условия аренды. Как сообщил Вадим Петрухин, заявки на аренду памятников архитектуры в Псковской области есть, но они в основном поступают из других регионов.
Анна Липина рассказывала о старинной дворянской усадьбе графа Брянчанинова. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Ведущая выпуска Марина Тимашева.
«Час книги» на радио «Свобода». Новогодний цикл программ о книгах, написанных журналистами о мире прессы, политики и телевидения. Авторы и их оппоненты в студии «Радио Свобода». Если вы не читали, то можете послушать. Ежедневно со 2 по 6 января с 11 до 12. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы
будем покупать газ. Цена будет составлять $95 за 1000 кубометров на границе Украина-Россия.
Существует резолюция ООН, устанавливающая условия экспорта черной икры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наркомания среди молодежи – национальная проблема Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода» – новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».